Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В первой части «Поверх барьеров» я хочу рассказать вам о Стамбуле, городе, который я люблю. В самом начале 99 года я приехал в Стамбул и снял номер с видом на бухту Золотой Рог на четвертом этаже гостиницы «Бююк Лондра Отель». Номер мне сдали задешево, туристов в городе почти не было. Печальный портье с головой карлика узнал меня, хотя последний раз я останавливался в Лондре лет 6 назад. В Стамбуле стоял не январь, а Рамазан, 9-й месяц лунного календаря. Мусульмане постились, и рестораны пустовали. За 6 лет гостиница не изменилась. Та же густая пыль по углам, облезлый бархат, шаткие кресла на сплющенных лапах, грибок на стенах. В вестибюле перекаркивались долгожители-попугаи. Все было на месте, кроме Джумхура. Много лет Джумхур, городской сумасшедший, на дороге возле Лондры работал с рассвета до заката самозванным регулировщиком. Он катался по мостовой, как колобок, свистел, раздувая щеки, размахивал руками. Его не обижали. Умер Джумхур не под колесами, а в больнице, от рака. Я узнал об этом от печального портье. В 22-м году Бююк Лондра Отель назывался Grand Hotel de Londres. Может быть, в том же 401-м номере, где остановился в конце века я, жил 23-летний репортер Toronto Star Эрнест Хемингуэй. Отсюда он рубил репортажи о войне греков и турок и о хрупком мире в Стамбуле, оккупированном союзниками. Жаль, что Хемингуэй не совпал во времени с Джумхуром. Американец любил колоритных персонажей. Путешествие, открываешь не чужие края, а себя. В Париж тянет любовь к красоте, в Рим к вечности. В Стамбуле ловишь себя на тяге к мазохизму, пусть баклажанному, арбузному, нежному, но все же. Не приведи Господь отправиться сюда в поисках следов прабабушки или протетушки. Вдруг отыщешь. Британский жизнеписатель династий, монархов и дворов Филипп Мансел в книге «Константинополь» коротко описывает жизнь европейского района Пера в начале 20-х. Есть у него и несколько абзацев о русских эмигрантах. Изможденные белогвардейцы крутят баранки такси, торгуют газетами, шнурками, матрешками. Барышни продают цветы. Жена последнего российского посла дает частные уроки французского и английского. Философ Гурджиев сбывает икру. Профессор математики служит кассиром в русском ресторане. Имени профессора британец не называет, но мы-то знаем из первоисточников, кем был этот университетский светило, дед нынешнего редактора «Русской мысли» Ирины Иловайской-Альберти. Может быть, он служил в ресторане «Доре» или в ресторане «Уголок». Профессор в нарукавниках сидел на высоком табурете за конторкой и щелкал счетами. Косточки, прутки, снова косточки. 126 судов под Андреевским флагом, прибывшие из Севастополя в Константинополь. Около 150 тысяч беженцев от Петра Николаевича Врангеля до публичного дома в полном составе. Оккупанты. 10 тысяч британских солдат, 8 тысяч индийских, 8 тысяч французских, 2 тысячи итальянских, горстка японцев. 4 года и 11 месяцев оккупации Константинополя. 200 тысяч греков, высланных турками на судах из Измира, Смирны. Ко времени наплыва русских в ноябре 20 года оккупанты вполне прижились в Константинополе. Их образ жизни я бы назвал костюмированным загулом. К стандартным мундирам добавьте юбки шотландских гвардейцев, итальянские шляпы с петушиными перьями, шаровары французских сенегальцев, турецкие красные фески и белые тюрбаны, длинные облачения дервишей, доводивших себя верчением до корчей, бело-голубые флаги греков, черный от крейсеров Босфор, синий горизонт, будущее в дымке. Британцы умудрялись ежедневно играть в регби и крикет, но преимущественно пили. Офицеры квартировали в Пера Палас Отель или в Гранд Отель де Лондр. Первый не утратил блеска и поныне. Правда, среди почетных постояльцев предпочитает называть Агату Кристи и Грэма Грина. Не только виски, но и деньги лились рекой. Оккупанты не грабили, а наоборот, набивали карманы туземцев. Смекалистые константинопольские девчонки и мальчишки, промышлявшие проституцией, впоследствии долгие годы жили на заработанные в оккупацию фунты и франки. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Радиоочерк «Мой Стамбул». Русские прибавили оборотов этому костюмированному загулу, хотя привыкали к новому быту туго. Беженцы побогаче, вроде Александра Вертинского, снимали номера в Пера Палас Отель, но прочие селились в хлипкие пансионы, откуда хозяева спешно вышвыривали хлопотных проституток. По ночам Бывшие клиенты ломились в пансионы, но обескураженно ретировались при виде лысых фрейлин и институток. Стричься наголо приходилось из-за гнит и вшей. Тех, кто болел, прятали подальше и поглубже. Подозреваемых в сыпном тифе силой отправляли в карантин, где от заразы не было никакого спасу. Огромное 150-тысячное тело белой эмиграции трясла транзитная лихорадка. Разговоры начинались и кончались словом «виза». С ней можно было отправиться на Мальту, в Венецию, в Париж, доплыть до румынской Констанцы, там пересесть на поезд, идущий в Черновцы, и уже оттуда, через пограничный Снятин, добираться до варшавских родичей. Но пока надо было жить. Русские плясали в кабаре, пели оптом и в розницу.
Фуражка, милая, не рвися, с тобою жизнь моя прошла, тобой, тобою пронеслися мои кадетские года, с тобою пронеслися мои кадетские года. Бывало, выйдешь на прогулку, все дамы смотрят на тебя и шепчут потихоньку, какое милое дитя, и шепчут потихоньку, какое милое дитя. Бывало, ни один квартальный не смеет пикнуть над тобой. А если пикнет вертикально, летит в канаву головой. А если пикнет вертикально, летит в канаву головой. Прощайте, черные шинели, погоны алого сукна. Ура, мы больше не кадеты, а молодые юнкера. Ура, мы больше не кадеты, а молодые юнкера.
Знаменитый московский негр-джазист Федор Федорович Томас завез в Константинополь Чарльстон и Фокстрот. Балетмейстер Виктор Зимин ставил Шахерезаду. С ним соперничал другой балетмейстер Борис Князев. Их спектакли оформлял Павел Челищев. На Рю де Пера открывались русские магазины, конторы, практики врачей и адвокатов. В игорном доме жарил на скрипке петербургский румын Жан Гулеско. Русские рестораны «Гран Серкль Московит», «Петроград Патиссери», «Черная роза», где пел Вертинский, а на вешалке швейцаром стоял бывший сенатор, «Эрмитаж» с бывшим губернатором на кухне, буквально ломились. Особым успехом пользовались элегантные официантки со светскими манерами. За ними волочились британцы, французы, итальянцы, а турки вовсе теряли голову. Вертинский в воспоминаниях рассказывал, как его приятель-француз объяснял, почему он все же не хочет жениться на русской.
«Видите ли, мой дорогой друг, для того, чтобы жениться на русской, надо сперва выкупить все ее ломбардные квитанции. А если у нее их нет, то ее подруги. Раз. Потом выписать всю семью из Советской России. Два. Потом купить ее мужу такси или дать отступного 1020. 3. Потом заплатить за право учения ее сына в Белграде, потому что за него уже 3 года не плачено. 4. Потом положить на ее имя деньги в банк. 5. Потом купить ей апартаменты. 6. Машину. 7. Меха. 8. Драгоценности. 9. И так далее. А шофером надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь. И такой милый. И большевики у него отняли все-все, кроме чести, конечно. После этого она вам скажет: я вас пока еще не люблю, но с годами я к вам привыкну. И вот когда она, наконец, к вам почти уже привыкла, вы застаете ее со своим шофером. Оказывается, что они давно уже любят друг друга, и понятно, что вы для нее нуль. Вы иностранец, чужой, и к тому же хам, как они говорят. А он все-таки бывший князь, и танцует лучше вас, и выше вас ростом. Но остальное вам ясно. Скандал, развод. На суде она обязательно вам скажет: Ты владел моим телом, но душой не владел. Зато ваш шофер имел и то, и другое. Согласитесь, что это комплике. Сложно, мой друг.
В 23-м году 3 с лишним десятка жен и вдов, пашей и беев, воззвали к коменданту Константинополя. Эти силы, русские барышни, порока и разврата, опасней и разрушительней сифилиса и алкоголя. Но комендант был бессилен. Помогло время и строгости Ататюрка. К 30-му году в Стамбуле осталось лишь 1400 русских. «Прощайте, врата Царьграда! Яша, Яша, Бин Яша, Мустафа Кемаль Паша! Тысячи, тысячи жизней тебе, Мустафа Кемаль! Да хоть 100 тысяч, пусть мучится!» У нынешнего Стамбула, говоря языком психолога, комплекс бывшей столицы. Этим комплексом страдают Петербург, Краков. Но у европейских бывших страдание проявляет себя в культурной спеси, в интеллектуальной заносчивости. Со Стамбулом иначе. В отличие от студенческого Измира, когда-то слывшего Парижем Леванта и чиновничьей Анкары, избиратель здесь с бородой, с фундаментом. В пролежнях города преет обида. Город помнит, что еще в нынешнем 20 веке он был столицей империи, столицей безграничного мусульманского космоса. В Стамбуле я всякий раз захожу в русский ресторан «Рижан» на бывшей «Гранд Рю де Пера», ныне улице Независимости. Увы, барышень там нет. От русскости остались лишь пирожки, смахивающие на буреки, котлеты по-киевски, бифстроганов и водка на лимонной кожуре. Водку подают в бутылки, пей на здоровье. Выпив, можно погулять. Чуть отойдешь в сторону от вылизанной улицы Независимости, и ты уже в другом календаре. От великолепных домов конца 19-го, начала 20 века остались ветхие силуэты. Содержание, чужой, пришлый люд, обезобразило форму. Содержание сокрушило ее, разворотило, разъело. Но именно здесь, в кварталах, изъеденных жучком времени, среди отбросов и крыс, непросыхающего тряпья на веревках, сопливых пацанов на Майдане, безносых муэдзинов, во мне продирает глаза чувство Родины. Прошлое, другая страна, там все иначе. Это метафора романиста Хартли, настолько в Англии заезжена, что и цитировать ее неловко. Но в моем Стамбуле слова Хартли лишаются метафорической глубины. Родина — это прошлое, только прошлое, всегда прошлое, ее не вернешь. Вы слушали радиоочерк «Мой Стамбул».